Здравствуйте, дорогие зрители Фонтанки Офис. Мы продолжаем цикл программ Льва Яковлевича Лурье «Историческая рифма». Добрый день, Лев Яковлевич.
Здравствуйте, Саша.
Сегодня 1721 год.
Да, 1721 год. Такой для нашего города особенно важный и пафосный. Потому что в 1721 году закончилась война, которая длилась 21 год, в ходе которой был взят Нейншанс, основан Петербург. Одержаны победы под Полтавой, под Кангутом и Грингамом. И Россия получила, собственно, эту территорию в качестве юридически признанной нашей тогда грозной соседкой Швецией. Напомню, что эта война была крайне непростая. Она началась довольно случайно, потому что Петр Великий собирался воевать, вообще-то говоря, с турками. Но в ходе Великого посольства он выяснил, что так сложилась ситуация в Европе, что обычно все хотели воевать с турками. А тут война за испанское наследство, и никто, значит, не хотел на Стамбул идти. А зато со Швецией и Польша, и Саксония, и Дания, значит, готовы были воевать. Ну и надо напомнить, что Швеция тогда была, несомненно, сверхдержавой после победа в 30-летней войне Густава Адольфа. Это была страна, которая включала в себя всю Скандинавию, Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, то есть территорию нынешней Ленинградской области, части Новгородской, Карелию, Эстонию и часть Латвии с островами Эзель и Дага. Да? Кроме того, у шведов были Померания и часть Балтийского побережья. И, собственно говоря, вся навигация на Балтийском море регулировалась исключительно шведским флотом. И это было крайне экономически невыгодно и соседям по Северному морю. Так что это была война всех балтийских, то есть по Балтийскому морю. Это была война всех соседей по Балтике с доминирующим врагом. По разным подсчетам, население России за время царствования Петра уменьшилось то ли на четверть, то ли на треть. То есть, можно сказать, что Сталин был мальчик по сравнению с Петром Великим. Ну, потому что Иван Грозный вот как-то может сравниться. То есть, из страны было выжато буквально все для того, чтобы была одержана эта победа.
Но он их не ссылал.
Кого не ссылал?
Население, в отличие от Сталина. Или ссылал?
Нет, ну он им голову лично рубил. Все-таки не могу сказать, чтобы Сталин лично задушил или лично пытал Зиновьева, а Петр все-таки собственного сына пытал. Нет, ну люди разбегались, конечно, и каторга Петербург был построен. Петербург же все-таки это Магадан, это надо понимать, или Воркута, то есть, или Норильск. Это город, который построен в значительной степени каторжными. И что значит ссылать? А все эти переселенческие слободы, это просто сказали сняться и поехать на, как говорили позже, настройку коммунизма, а тогда, значит, настройку абсолютизма. И, значит, снялись и поехали. И одни людишки выбыли, а другими их замещают. Как говорили, значит, советские полководцы в годы Великой Отечественной войны, что нужно довести до невозвратных потерь и потом просить пополнения. Вот, собственно, так строился город Петербург. И вот этот нескончаемый ужас, в некотором смысле, он закончился подписанием мирного договора в городе Нештате. Сложно очень шли переговоры, и именно в ходе этих переговоров выдвинулся будущий очень крупный государственный деятель Эстерман, который, ну, русским людям трудно было вести переговоры, потому что они, естественно, не владели иностранными языками. Русские дипломаты появятся только при Елизавете, там, при Стужевреме. И, в общем, собственно говоря, Россия впервые становится суперсверхдержавой. Пушкин говорил, я, может быть, неверно цитирую, что Россия вошла в Европу как спущенный корабль при громе пушек и стуке топора. Значит, вот она таким образом вошла. И, собственно говоря, в общем, с тех пор оттуда, несмотря на разного рода временные неудачи, и не выплывала. И она стала одновременно, так сказать, частью европейского оркестра, а с другой стороны, некой угрозой, с которой приходилось считаться. Потому что, конечно, Петр и его преемники не собирались останавливаться на Балтике, а собирались двигаться и на юг, да и на севере были задачи, и на западе, и так далее. А вторая вещь чрезвычайно важная, она заключается в том, что Петр Великий официально соединяет себя узами брака с Екатериной, Екатериной I, с Анной Скабронской, что совершенно неслыханно было. То есть, ну, оно слыхано было, то есть Грозный, как известно, 7 раз женился.
Да.
И эта идея постричь жену в монахини, чтобы быть свободным, она там и раньше была. Василий III постриг Соломонию Соборову и женился на Елене Глинской. Вот. Но все-таки все эти невесты царские, они так или иначе принадлежали, если не к княжеским родам, то уж по крайней мере к боярским. Вот. А здесь то ли прачка, то ли служанка, то ли содержанка Меншикова, то ли, значит, прислуга в его доме. То есть совсем незнатного происхождения женщина. И одновременно с этим, я думаю, в связи с этим, Петр Великий издает указ о престолонаследии, по которому император имеет право назначать себе преемника сам. Конечно, на решение, значит, вот, изменить существовавшую в Древней Руси систему престолонаследия огромную роль сыграло дело царевича Алексея, потому что, ну, здесь есть разные объяснения. Видимо, царевич Алексей казался Петру, ну, недостаточно энергичным, вот, таким бодрым, харизматичным. Это первое. И второе, конечно, ночная кукушка всех перекукует. Конечно, Екатерина хотела, чтобы именно ее наследники стали. Ну, вы знаете, что Петр I провел детство в борьбе с кланом первой жены своего отца Алексея Михайловича, с Милославскими. Да. Поэтому я думаю, что это вот сыграло очень большую роль. То есть функционально Екатерина I выполняла роль Натальи Нарышкиной, второй жены. Вот. И поэтому, значит, был наследник в это время, Пупочка, Петр II, который не стал Петром II, потому что он умер.
Да.
И, собственно, конечно, Петр хотел передать Пупочке, пока вот с ним это не случилось. Но так или иначе, указ о престолонаследии, значит, был абсолютно волюнтаристским. Назначать можно было и девочек, и мальчиков. И он был... Это была очень неудачная и неэффективная законодательная мера, потому что она не сработала и в случае Петра Великого. Он то ли не оставил завещание, по легенде он сказал, оставляю все, и тут, значит, ему стало всем плохо, он скурёно. То ли он оставил завещание, но те, кто с этим завещанием были ознакомлены, не хотели его выполнять. Да. Такой случай был, как мы знаем, с завещанием Екатерины II, когда оно было сожжено, по всей видимости. Ну и дальнейшая история – это череда дворцовых переворотов, потому что даже когда формально выполнялось указание предыдущего императора или императрицы, элиты могли быть этим недовольны, и те, на чьей стороне была сила, те приводили к власти. Значит, еще одна реформа 1721 года, тоже чрезвычайно важная, это церковная реформа. Петр сложно относился к православию. То есть, с одной стороны, он любил петь на клиросе. Он получил какое-никакое церковное воспитание, хотя, конечно, разбирался в священной истории и тонкостях богослужения хуже, чем его отец Алексей Михайлович. Но уже столкновение Алексея Михайловича с Никоном, о котором он наверняка знал, и то, что он пытался, что называется, переодеть Россию в новую одежду, убеждало его в том, что священники, церковь, как хранительница традиций, может быть тормозом на пути его реформ. Поэтому вся его политика еще с еще с конца 17-го столетия, она была направлена на уменьшение влияния православного клира. Резко было уменьшено количество монахов, которые могут призреваться в монастырях. Уменьшено было церковное землевладение. Значит, чрезвычайно важный так называемый перебор людишек, когда очень твердо каждому сословию было сказано, чем оно должно заниматься. Значит, дворяне служат солдатами, офицерами и так далее. За это получают только один в семье и указывают один наследие поместье. Остальные должны жить на государеву службу и выходить в отставку только, значит, по инвалидности. Ну, те, кто служит, остальные управляют имениями. Значит, крестьяне должны обслуживать государство или своих помещиков. Дети крестьян – это всегда крестьяне. Мещане, значит, в городе торгуют булочками. Купцы, значит, уже не булочками, а чем-то другим. И это очень важно, что это замкнутые касты. Да? Сословный строй – это замкнутый строй. То есть... Теоретически внук, правнук и праправнук крестьянина крепостного, он всегда будет оставаться крепостным.
То есть никакого социального лифта?
Социальный лифт только внутри сословий. Там как раз дело пошло с дворянством очень быстро, потому что там началась смена, и петровский сержант какой-нибудь из мелкопоместных помещиков мог бы опередить боярина.
То есть за счет твоей военной карьеры?
Своей карьеры, да. То есть местнические принципы перестали играть какую бы то ни было роль. Вот. И поэтому среди этого перебора людишек был и перебор духовенства. Значит, была такая сословная группа «Попов сын». Значит, по существу кафедры в церквях наследовались детьми, передавались по наследству. И это давало возможность, ну, не только для, ну, для клановости, для злоупотреблений, которые заключались в том, что если ты являешься настоятелем, ну, условно говоря, Успенского собора в Московском Кремле, и твой сын становится настоятелем того же собора, то это не то, что какая-нибудь бедная церковь в захудалой деревушке, просто по доходам. Значит, было решено, что только один из сыновей священника становится, значит, наследником, а все остальные убывают в податные сословия. Значит, податные сословия – это как раз крестьяне и мещане. Они должны платить, кроме службы, они должны платить по эту самую подать подушную, то есть прямой налог. Очень жесткие во время Северной войны, значит, огромные недоимки накопились, вбивали, значит, эту подать, но это было иногда невозможно. А дворяне, хотя они были обременены службой, и купцы могли не платить. Купцы были промысловым сбором граничным. Значит, грубо говоря, дети священников, воспитывавшиеся в уверенности, что они унаследуют так или иначе дело своих отцов, они выбывали в податные сословия, то есть становились крестьянами и мещанами, что было, значит, для духовенства крайне обременительно. Очень важный вопрос заключался в том, как развиваться вообще церкви. Еще раз хочу сказать, что Петр, несмотря на всешутейший и всепенейший собор с его князем папой и на богохульство, которое он допускал, пародию на церковную службу, вот, он был человеком верующим. Ему нравилась система, которую он наблюдал в протестантской Европе. Прежде всего в Англии, где, как вы знаете, главой англиканской церкви является, с одной стороны, значит, виндзорский архиепископ, а с другой стороны, король Великобритании. И вот он хотел, на самом деле, построить такую цезарепапийскую систему, Но в отличие от таких других цезарепапийских государств, типа современного Ирана, да, он считал, что церковь должна играть такую роль подчиненную. Как Лаврентий Берия в свое время сказал венгерским коммунистам, которые прибыли для того, чтобы получить указания из Москвы, что он сказал им: не лезьте в экономику и в политику. Ваше дело политработа. Вот. И он считал, что значит, дело церкви – это вот политработа. Важно было охранительная функция церкви, потому что, с одной стороны, это тоже важно. Петр разрешил католикам и протестантам впервые в истории России свободно исповедовать свою веру. А с другой стороны, старообрядчество подверглось еще большим гонениям, чем при Софии и Алексея Михайловича. И старообрядцы были вынуждены платить двойную подать. Для того, чтобы они не могли от этого уйти, все население должно было регулярно раз в год исповедоваться перед православными священниками, потому что старообрядцам это было, выражаясь языком уголовного мира, западло. То есть они не могли это себе позволить. Таким образом, оп, голубчик не исповедовался, значит, двойную подушную пункт плати. Вот. Ну, и, конечно, петровская деятельность и вправду, и это показало дело царевича Алексея, по которому было репрессировано и казнено немало священников, в частности, пострадал духовник царевича Алексея. Было понятно, что вот это все одевание на европейский манер, вся эта стрижка бород, и все это вызывает глубочайшее раздражение. Все-таки духовенство в целом было весьма консервативным. В церкви боролись два начала в православии. Ну, то есть, наверное, три. Было глубоко конспиративная, так сказать, внутренняя оппозиция, в которой по петровским жестким законам, тоже сильно напоминавшим сталинизм, особенно распространяться было невозможно. Но, наверное, батюшки, выпив какое-то количество, значит, горячительного друг с другом, об этом говорили, не могли не говорить, потому что, ну, мы фиксируем дела тайной канцелярии, да, по слову и делу. И, конечно, это ощущается. Вот. И думаю, что именно из духовной среды происходила идея о том, что Петр – это антихрист. Угу. То есть у старообрядцев она была абсолютно, так сказать, в этом убеждена. Но я думаю, что среди официальной церкви это тоже было. Вот. Одна линия на, как бы сказать, на гуманизацию и просвещение православных, на такую модернизацию, она шла с Украины. Ее проповедником был митрополит Стефан Еворский, который фактически до, значит, вот примерно 1720-х годов был главным человеком русской церкви. Угу. Здесь важно сказать, и это важно и исходя из современного политического положения, что православная церковь на Украине и православная церковь в России, подчиняясь одному и тому же патриарху, на самом деле довольно сильно различаются, потому что судьба православная церковь никогда не имела конкурентов в России. А православная церковь на Украине имела довольно сильных и агрессивных конкурентов в лице католиков.
Ну, как сейчас.
О чем, да, нам повествует, собственно, произведение Тарас Бульба. И поэтому они вынуждены были, значит, в своей академии, да, Киевской, Печерской, они вынуждены были учиться латыни, греческому, для того, чтобы уметь дискуссировать с ксензами и уметь убеждать свою паству в своих делах. Поэтому, когда в 1654 году произошло воссоединение Украины и России, как его называли в советских учебниках, то Алексей Михайлович, пораженный, так сказать, ну, он до этого знал силы украинского клира, начал опираться на него. И, собственно, Никон придумал свою реформу, исходя из того, что Петромогилянская академия и тамошние специалисты ему говорили. И эта линия, я бы сказал, не без католического влияния была эта штука. Ну, собственно говоря, барокко нарышкинское, оно, конечно, являлось неким польским продуктом через Украину, пришедшим в Россию. И ученость допетровская, ученость Софьи, то есть опора на польский латынь, она, то есть, не Швеция была или Голландия окном в Европу, а именно что Польша. Да? А с другой стороны, была и другая линия, линия Феофана Прокоповича, новгородского митрополита, которая как раз была ближе к англиканству. И к такому, такой идее того, что церковь есть слуга государства и должна с ним полностью совпадать. Ну, все мы были в Петропавловском соборе, и как раз архитектура Петропавловского собора, она показывает борьбу этих двух начал. Основной объем с его, значит, скромными, покрытыми краской пилонами и живописью – это протестантизм. И замечательный, сделанный украинцем Иваном Зарубным иконостас – это католичество. Вот. Ну, суть заключается в том, что в 1700 году умер последний, как оказалось, патриарх Русской Церкви Адриан. И Петр I, который должен был утверждать нового патриарха, не спешил этого делать. И церковь оказывалась, я бы сказал так, без регулярного руководства и без окончательного решения вопроса. Думается, что Петр, как говорят бюрократы, хотел, чтобы вопрос созрел. Чтобы власть его уже настолько усилилась, чтобы не опасаться никаких волнений, там, треволнений. И только в 1721 году он создает духовную коллегию в составе коллегий. И, собственно говоря, эта духовная коллегия стала потом называться правительствующим синодом. Она возглавлялась оберпрокурором, то есть правительственным чиновником. И эта линия на уменьшение влияния церкви в государственной жизни, она с Петра и вплоть до времени Александра III и продолжалась. Так что можно сказать, что 1721 год, именно 1721, и есть начало новой Петровской России со всеми ее плюсами и минусами.
Ну, и ведь в 1721 он стал императором.
Да, и самое главное, то есть не самое главное, это, конечно, символический акт глубоко. Ну, как председатель Коминтерна, да? Значит, империи, ну, после Римской, да, была одна Священно-Римская империя. К этому времени она была уже формальностью. Появилась Австрийская империя. Во Франции был король. Империя была при Наполеоне много позже. И таким образом Россия как бы заявила, ну, примерно как у нас есть постоянные члены в Совете Безопасности, да, пять стран. Вот Россия вступила как бы в хор империй. Вот вы там непонятно кто.
А мы империя.
А мы империя. То есть, и, конечно, это некоторый вызов. Потому что империя предполагает экспансию. Империя вненациональна. Империя... Ну, в некотором смысле Советский Союз был империей. И на гербе Советского Союза, как известно, глобус. Поэтому там может появиться и Афганская Советская Республика, и Оклахомская. И император, он тоже управляет, как вы помните, из полного титула там и позже Финляндией, и Польшей, и Грузией, и Мегриле, и тем и самым. И это есть некий император, это некое заявление о намерениях.
А как произошло это провозглашение? Просто в какой-то момент России было сказано, мы теперь империя? Должно быть какое-то признание, нет?
Или нет, это была церемония, которая прошла в Троицком соборе, как тогда всегда было, бывало, которая находилась примерно на месте рядом с особняком Кшесинской. Да? Там, собственно, и Екатерина I короновалась, там происходили, это был такой центр России. И это было сообщено специальным манифестом и в официальной Петровской газете из кафедр всех церквей. Так что это было такое вот важное государственное решение.
А соседи, ну или, вернее сказать, другие там и в международных отношениях называются акторы, другие страны должны были признать эту империю?
Это шла дипломатическая борьба по этому поводу в течение всего 18-го столетия. Но где-то к Елизаветинскому времени ее признали империей.
То есть уже все?
Да, да.
Вот такой 1721.
С 1721 начало, то есть Россия сверхдержава.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Это была историческая рифма Льва Яковлевича Лурье. Увидимся с вами дальше в офисе Фонтанки.